да? И попутно там рассказывается Исур Хануфа. В прошлый раз мы говорили об этом, было только тут 20 человек, я не помню. С вашего позволения я еще раз об этом расскажу, потому что многие не слышали. Я думаю, это будет достаточно интересно. Хануфа, да, написано в Рамбам, Алахот Деот, Перек Бет, что Деврей Халакот Рамбам называется, да, Деврей Халакот, слова, которые скользкие, человек как бы, да, скользит перед, один перед вторым, такая речь, это называется лесть, да, лесть, она запрещена. Мы попробуем разобраться с вами, в чем запрет лести, почему Тора выделила это в отдельное, когда понятие. В принципе, лесть — это ложь, да? Это ложь. В принципе, в том, что Тора сказал, что нельзя врать, в этом уже понятно, что нельзя. Человек, который льстит, да, он готов обманным путем, да, завоевать, сказать, склонность второго. В Талмуде рассказывается такая история. Я вам расскажу немножко, приведу чисто исторически. Кто такой был Агриппас Амелех? Вы слышали такого? Такой царь был. Агриппас Амелех, царь Агриппас. Здесь про него рассказывается очень интересная вещь. Ну, может, вы слышали уже, когда написано, что одна из четырех вещей, что написано, Всевышний ненавидит, это, да, одно из них, это ложь, а одно из них отдельно приводится, это лесть. Всевышний ненавидит людей, которые льстят. Да, в чем, почему это выделено в какую-то особенно отдельную вещь? В чем здесь, так сказать, да, такое? И попробуем с вами, даже с точки зрения законодателя, выяснить, где это можно, где это нельзя, и объяснить. Прежде всего, чтобы рассказать историю, которая рассказывается в Гморе, я вам расскажу, кто такой был Агриппас Амелех. В каком 37 году нашей эры в Риме, да, в Риме царил Цезарь, да, Тибериус. Может, вы слышали? Тибериус. Тибериус, да, был, ну, как в ряду всех остальных римских императоров, то есть, когда был где-то жестокий, где-то, да, все они строили из себя чуть ли не идолов, так сказать, да, что ему надо поклоняться, да, гордыня, величие и все остальное. В те времена в Эрец Исраэль, так сказать, да, властвовали римляне, и в разных городах были римские наместники. Если вы слышали, так сказать, знаете, что была такая семья Хашманаим, так сказать, да, которые... Да, Ханука, вся эта история. Но вы знаете, что их потомки, они приняли на себя греческую жизнь, они отошли от еврейства, да. Тем более, что были перебиты почти все потомки Матитьяу, так сказать, да. Йоханан бен Матитьяу, все его потомки были перебиты, и его, значит, да, раб Ордус, так сказать, да, он влез в царство, взял на себя, убил семью, так сказать, да. Так вот, у этого Ордуса, который воцарился, у него уже прошло несколько поколений, у него был внук. Этот внук, его звали Агриппас. Агриппас, его отец был наместником где-то в Галилее, так сказать, да. Его Цезарь даровал ему, так сказать, да, быть наместником. Но опять-таки какие-то склоки, интриги, это никому не интересно. Его убили, и ему было 3 года, когда его отца убили. В 6 лет, поскольку он как бы потомок царских кровей, его отправили в Рим. И он воспитывался в семье императора, ни много ни мало, среди детей императора. И рядом, и был другом будущего императора, Калигула. Да? Сын Тибериуса был Калигула, и он был его другом, они вместе росли в одном доме. Воспитывался абсолютно... Это интересный момент, кстати, да, он с 6 лет воспитывался абсолютно без вообще напоминания о том, что он еврей, о том, что есть что-то вообще еврейское, есть что-то вообще... Интересный момент в его жизни. И вырос как римлянин, да, он получил там образование, был очень спортивный, так сказать, да, он играл в всяких играх и так далее, и там были подобные вещи, так сказать, да. Но он жил как римская знать. Да, они были достаточно богатые. Он бросал деньги направо и налево, но в конце концов влез в дикие грехи. И где-то лет в 18 он сбежал. Поскольку да, ему не было возможности, у него не было возможности расплатить за долгами. Он бежал из Рима, бежал в Александрию, что там была богатая еврейская община. В этой в общине надеялся найти себе денег. Но там у него ничего не получилось. Он уехал к дяде куда-то в Галилею. В общем, он бегал с места на место, пока он не вернулся обратно в Рим. И император Тибериус уже был, в принципе, последние годы своей жизни. И на одной, там, не знаю, на одном из празднеств, пиров, там, когда он там высказался о том, что хорошо было бы, да, чтобы был именно Калигула императором. Да, он был близким другом, они были очень такие тесные друзья. Естественно, так сказать, да, уши Тибериуса услышали о том, и он, они, как все императоры, у них всегда была болезнь преследования, да, паранойя. Они всегда боялись заговоров, и действительно всегда были заговоры, все там всех перерезали один другого, там что-то страшное, да. И он боялся, что это очередной заговорщик, и он посадил его в тюрьму. Заковали его в цепи, посадил в тюрьму. Через полгода Тибериус умирает, и действительно императором становится Калигула. Калигула, когда стал императором, ну, естественно, его своего близкого друга он тут же вытаскивает из тюрьмы, да. И они были настолько тесными, они росли с детства вместе, настолько были близкие друзья, что как бы он теперь стал героем, да, героем-мученик, который так болел за императора, так сказать, да, вот даже сидел в тюрьме за него и так далее, и сказал ему Калигула, так сказать, да, перед всеми, даровал ему, так сказать, на каком-то пиру, он сказал ему перед всем, что я тебе дам золотую цепь, повешу на тебя, так сказать, подарок от императора, весом таким же, как кандалы, в которые ты был закован в этом самом, да. А кандалы там в Риме были серьезные, да. Так что цепь он получил очень такую. Он действительно сделали ему из золота, из чистого золота, не полое внутри, да, чистое золото, гигантскую цепь, да, он ее носить на себя не мог. Она была очень тяжелая. И даровал ему целый район в Эрец-Исраэль, и он, значит, уехал вокруг Твери, Галиль, да, если вы знаете немножко карту, там то, что называется голландские высоты, да, и вот это вот Галилея, вот это вот район, так сказать, да, он даровал Агриппусу. Тогда он еще не дал ему звание царя, да, и Агриппус, значит, уехал. По дороге он поехал в Александрию. В Александрии была богатая еврейская община и богатая греческая община. В Александрии, так сказать, да, это было первое, в принципе, место, где было сильное столкновение между евреями и греками, да, где близко жили, там было много философов, там это был очень богатый город. Обычно, как вам известно, так сказать, да, всегда на протяжении истории, всегда богатые точки мира, там в конце концов появлялись и меценаты, которые давали возможность, чтобы там были философы, и, так сказать, да, и наука процветала, так сказать, да, наука не может быть без денег тоже. И Александрия был великий гигантский город, и там было много еврейских мудрецов, и там много было греческих. И они жили очень-очень, так сказать, это было первое. Греки не привыкли, что они где-то видели в мире кого-то второго, кто был равный по разуму, кто был, как бы, да, тоже представлял собой какое-то что-то, какую-то духовную силу. Везде, куда они приходили, греки были язычники, были варвары, были дикие люди, так сказать, да. Когда варвары разгромили Рим, да, то опять вернулась вся эта варварская жизнь. Да. Если вы знаете историю, что судили, как, например, в Средневековье судили в Германии или во Франции, да, что, например, когда был спор между двумя людьми, да, они там поспорили, это мой урожай, это твой урожай, например, там, да, то тот, кого сажали, значит, их кидали в реку, да, кто-то выпивает, тот прав. Да, всякие вот такие вот суды такие были, да, совершенно такие вот, да. Это такое языческое средневековье совершенно такое, да, бездумное, без совершенно, да. Да. И это и Рим, когда, да, Рим и Греция, у них это была сила, они приходили в разные места, они насаждали свои науки, так сказать, да, кругом были варвары, вдруг появились какие-то евреи. И в Александрии была же дикая ненависть, да, и когда пришел туда Агриппас, то они, для них это было, да, для евреев это было по поводам, как бы, особенной радости, что пришел человек, который настолько приближен к императору, да, что, мол, это как бы наша сила, да. А греки тут же, а Калигула, да, прошло некоторое время, он возомнил себя вообще богом, да, и вообще это болезнь всех, так сказать, да, всех императоров, правителей. И он постановил, что во всех церквях тогда не было церкви, то не знаю, да, всякие храмы, во всех храмах в разных местах, из которых существует, да, нужно поставить его статую, да. Он Бог, ему надо молиться. Греки знали уже хорошо, так сказать, что у евреев это дело такое, так сказать, это абсолютно не годится такая вещь. И они тут же наклеветали императору, да, что, мол, вот они не слушают, а евреи не вносили статую в синагоги. И естественно, что он сказал, приказал наказать евреев, да, и греки, и там были устроены, в принципе, первые такие погромы, да, ужасные погромы. И им как бы для них это было поводом развязать руки, и Агриппа еле сбежал оттуда. Он пришел в Галилею, да, прошло время, опять там история, на самом деле, если вы когда-то читали Иосиф Флавиус, да, на самом деле жуткая книга, ужасная, да, склоки, постоянные, да, наветы, постоянные друг друга на друга, где там что-то ужасное. И вся эта история продолжалась тем, что один клепал на второго, так сказать, да, сильным, да, и кого перережут. Эти цари менялись каждый месяц, каждый год, каждые три года, что-то ужасное. В конце концов, все произошло, перевернулось там так, что Агриппа свернулся обратно в Рим, и каким-то там образом, в общем, это длинная история, есть один его дядя, вам совсем не интересно, который тоже хотел получить мен и так далее, он приехал обратно в это самое, и он получил звание царя, одним словом, да. Калигула умер. Калигула, опять-таки, никто не знает точно, он умер, да. Все говорят, что они умерли, но обычно никто там не умирал. Их умирали другие, да. Так вот, это Калигула, в конце концов, умер. И Агриппа, да, у него там тоже были связи в Риме, и все. И они выдвинули своего. Следующий был император Клавдиус, да. Клавдиус тоже был ставленником, так сказать, уже своих людей. И он выдвинул и дал, ни много ни мало, дал Агриппусу звание царя над всей Иудеей. Со времен, да, того, как греки разгромили, да, Иудею, это был первый царь, и были все время римские наместники, и после него тоже не было ни одного еврейского наместника, тем более звание царя, да, вдруг неожиданно еврей получает такое звание. У него, кстати, только мама была еврейка, а отец у него из рода рабов, ни много ни мало, да. И вот это важный момент, который, так сказать, да, мы потом подойдем к нему, да. Я чисто хочу вам писать личность, о которой говорится здесь в Талмуде, да, которая потом нам понадобится. Так Агриппа получил звание царя, вернулся в Иудею, и там с ним произошло что-то непонятное. Да, это, так сказать, да, то, что произошло и с нами, тоже с вами, что мы выросшие абсолютно в нееврейской среде, среди неевреев, и то есть в другой духовности, с другими ценностями, абсолютно. Агриппа возвращается в Эрец-Исраэль, возвращается в Иерушалаим. По дороге он через Александрию увидел, какую дикую резню там прирезали мужчин, женщин. Да, греки, образованные греки, да, уже оттуда. Говорят все время здесь про немцев, да, все время почему-то бедные немцы, так сказать, да. Все время немцы плохие, все остальные как бы хорошие, да. А там эти греки, они резали, в истории здесь приводятся, так сказать, да, целые отрывки исторические о том, как они там резали на части, потихонечку, да, собирали их, как всякие формочки там делали, что-то ужасное, да. И он, когда это все увидел, да, он был в ужасе от всего этого, Агриппа, вернулся, приехал в Эрец-Исраэль, да, и внешне он продолжал быть хитрый политик, да, он знал хорошо Рим, знал, так сказать, да, как с ними надо общаться. И с одной стороны, он ездил как бы на Олимпийские игры, но с другой стороны, тогда был в Иерусалиме Рабан Гамлиэль Азокин, да, он к нему очень сильно приблизился и абсолютно изменился. Стал честным евреем, стал, так сказать, да, соблюдать заповеди, да, абсолютно стал изучать Тору, соблюдать заповеди, что-то с ним абсолютно изменилось, да. Поднял наверх мудрецов, так сказать, да, все решалось по закону Торы, то есть что-то было необыкновенное, да. Отодвинул греков, да, со всеми их греческими судами, то есть, да, и евреи воспряли во всей Эрец-Исраэль, так сказать, да, что вот возвращается еврейская жизнь, еврейская власть, еврейская жизнь, да. Сколько вы думаете, он процарил, так сказать, да, Агриппас, то есть он, да, одна из первых вещей, так сказать, да, он дал эту золотую цепь, которую он получил, он отдал на восстановление храма. Храм еще тогда не был разрушен, да, он дал на восстановление храма. Он приказал построить синагоги, построить, так сказать, да, вернуть все учителей Торы, которые были, прятались в разных, так сказать, горах. Он был особенный, на самом деле, человек, так сказать, да. Вот. Несмотря на все это, произошла с ним очень тяжелая история. В конце концов, через три года, да, У него, естественно, был, греки, естественно, ненавидели ужасно, писали, клеветали и искали всякую возможность, так сказать, да, как его уничтожить. И в конце концов, прошло всего 3 года, через 3 года его заманили на какой-то пир, и там его отравили. Да, Агриппус умер. С тех пор не было еврейских царей и наместников в Эрец Исраэль до сегодняшнего дня, так сказать, да. И вот, вот этот вот Агриппас, можно про него еще много чего рассказать, да, про него рассказывает Талмуд интересную такую вещь. Есть такая Мишна, в Мишне рассказывается такая вещь. Есть у нас заповедь раз в 7 лет, на исходе 7-го года, начинается 8-й год, есть, да, год у нас начинается в месяце Тишрей, в месяце Тишрей у нас есть там Рош ха-Шана, Йом Кипур, потом Суккот, да, на второй день Суккот есть один раз в 7 лет читается, собираются все евреи, собираются в Иерусалиме и читается царем перед всеми, читается Сефер Тойру, да, достают Сефер Тору и на пьедестале стоит царь и читает всем книгу Дворим, не всю Тору, сначала книгу Дворим он читает, да. И вот рассказывает нам Мишна о том, как это происходило, и в один из это время, когда жили Танаим, да? Это как раз то самое время, когда жили Танаим, которые написали Мишну, да? Которых, от имени которых сказано Мишнайот, да? Они жили еще и после этого, да? Но это было то самое время. Рассказывает здесь Мишна о том, как во времена Агриппаса Мелех, да? Как это все происходило, доставали из святая святых, доставали Сефер Тору, да? Несли ее, передавали начальник Санедрина, глава Санедрина, потом он передавал в руки заместителя Коэн Гадоль, из рук заместителя передавали в руки Коэн Гадоль, и Коэн Гадоль, да, как по-русски такое, мне не нравится это слово первосвященник, да, передавал это в руки царя, и царь стоя получал Тору, но читал сидя, да, написано, что читал сидя. И вот говорит нам Мишна: царь Агриппас получил Тору, положил ее на биму и читал. Кибель вакара, оймет, шепху хахомим кишеге, лелот тухалят это лейхо иш нохри, зольга эйнов дмойс. Написано в Торе, что нельзя, чтобы воцарился на тебе не еврей. Царя только тот, кто еврей. У него отец был не еврей. У него отец был раб. Из рода рабов. Рабы, их очень тяжело как бы закошерить, как бы, да. Это очень сложно. Мы не будем об этом говорить. И оно сын раба раб. И это передается, сколько бы поколений это не было. Его отец потомок Ордуса, а Ордус был раб. И написано в Торе, значит, получается, вот по Торе он не может быть царем. А он вернулся к Торе, он преклонялся перед мудрецами, перед Торой, так сказать, да. И говорит Мишна, когда он дошел до того места, где написано в Торе, что он не может быть царем, Зольгуэйнов Дмоэс, да, он плакал, стоял царь перед всеми евреями и плакал, да, Шамаша-Сарса, говорит Мишна, Зольгуэйнов Дмоэс, омрло антитьяя Агриппас, ахину ато, ахину ато. Ну, кругом стояли разные люди, которые в этот момент сказали ему: не бойся, не волнуйся, Агриппас, да, ты наш брат, ты наш брат. Такая Мишна. Да, все нормально, ты наш. Сказали ему кругом. Говорит нам Талмуд обо всем этом, говорит нам Талмуд. Кишиеге алело тухал атет. Тана мишмейда раби носен, бойся шо, нисхай высон исроль клио, шихнифуро ле Агриппас. Говорит нам Талмуд, что с этого момента вошло в жизнь вообще понятие хануфа, лесть. Оно вошло в жизнь, и это имеется в виду те, кто ненавидят евреев, сами среди евреев, те, кто ненавидят евреев, они с этого момента были приговорены к смерти. Омар Раби Шимон бен Халафта, мием шеговар игройфо шел хануфа, сказал Раби Шимон сын Халафта, с того дня, когда превозмогла, имеется в виду, что она, до этого люди были сильны, они не боялись друг друга, они могли, у них была сила, да, не льстить. они с этого дня и дальше все изменилось. Говорит нам Талмуд, с того дня, когда превозмогла сила лести над, да, силой чести, Шелханфа, Нисавту а Дини, Нискалкалу Алмасим, Вейнадам Яхол, Лойма Лихавейру Масай, Гдойлми Масайху. С этого дня, объясняет Раши, Нисавту Адиним, что законы стали искривляться, что судья стали льстить своим подсудимым. Если перед ним был какой-то, да, серьезный тип какой-нибудь, то они, побаиваясь его или залезти к нему, меняли закон. Нискалькель амасим. Нискалькель амасим, объясняет, испортились деяния. Шагдулим раву ойвра авейра вломиху баядами пнеханфа. Что старшие, да, старшие по мудрости, старшие по возрасту, да, неважно, когда видели, что какой-то другой, кто-то младше него, делает какое-то преступление, да, то они излезли к нему, ничего ему не говорили. Да, и следующие поколения, и так произошло, что следующие поколения не могли сказать, что в этом отношении они выше, чем предыдущие. Все было хуже и хуже, и до сегодняшнего дня лесть – это часть нашей жизни. Дорош Рабьюда бен Бармаарова, Вейтема Рабишима бен Пази. Да, есть такое мнение в Талмуде, говорит Мара. Мутар ли ахлиф не решаем, бо илом азе. Что можно льстить решаим в этом мире. Здесь, в нашем мире, да, можно им льстить. Да? Если какой-нибудь там, неважно кто, да, можно им льстить. Так считает Рабишима бен Пази. Откуда он это учит? Он учит это из Яакова Вину. Яакова Вину, когда шел от Лавана, из Арама, он по дороге, да, ему сообщили, что вышел ему навстречу Исав с армией, и он готов уничтожить Яакова и всех его детей, всю его семью. Исав послал ему одни подарки, Яаков послал ему подарки, послал ему, так сказать, да, потом пришел сам, поклонился ему и сказал ему, да, не только это, он сказал, «Кир ойс пней луким». Он сказал, что твое, да, что он, ты похож как твое лицо, да, я даже произнести это не могу, как «хипней луким», да, «килу», как бы, ты похож на Творца, твое, да, ты. Так сказал Яаков Авину. Исаву, когда он подошел к Исаву. То есть это лесть, самая настоящая лесть, он боялся, он мстил, да. Так и вы, Требешин, отсюда мы знаем, что в этом мире такова жизнь, да, что можно льстить бандитам, да, злодеям. Кипней элоким ватерцени. Вплига до Рабилеви сказал, что это не так, ты неправильно понимаешь. Яакова Вина не имел в виду лесть, никакая лесть. Что имеется в виду? Дома Рабилеви, Машаль Шильяков и Эйсов, Лемада Вардуме, Леодом Шизименес Хавиро, Викир Бошими Вакеш Леорго, Амарло, Там Тавшиль Зе, אמר לו, טעם תפשיל זה, שאני, טעם תפשיל זה שאני טועם, כי תפשיל שטעמתי בביס המלך. אומר, יודה לי, מה מסתפי ולא קצה לי. גברי גמרא, שתו רבי לוי סקזר, שתו רבי לוי, דה, בסופו של רבי לוי בן סיסי בו תקוי, או שנזבסני, я расскажу потом про него, такой майс интересный, да? Рабби Леви сказал, что имеется в виду, я вам, говорит, объясню это примером, да, что был один человек, который пришел гость, пригласил себе гостя. Вдруг он видит в один прекрасный момент, что этот гость собирается его прирезать. Да, он увидел там, может, какой-то большой кошелек с деньгами, да, гость сейчас его зарежет. И он не знает, куда деваться от этого гостя. И он ему говорит, значит, этот хозяин, ты знаешь, говорит, так сказать, да? Я тебе такие вот сейчас вот подам блюда, как я ел у. Совсем недавно у царя. Да? А этот хозяин, этот гость, мол, подумал, значит, он близок к царю, он с ним часто обедает. Это опасный парень, да? Надо от него подальше. То есть, когда Яаков сказал Исаву, да, что ты похож на Творца, как бы, да, то есть он тем самым хотел сказать, что на самом деле Яаков, Исав понимает, Исав видел Творца, да, то есть он такой приближенный к Творцу. Такой высокий человек, да, это опасный человек, с ним осторожно, так сказать, да. То есть в этом не было никакой лести, так считает Рабби Леви, да, и говорит, что в этом мире тоже нельзя льстить, Да, и в принципе так это закон, что нельзя мстить, лезть, это вещь запрещенная. Омар Раби Элиозер, коль адам шиеш бу хануфа миви аф леулам. Сказал Раби Элиозер, каждый человек, который льстит, приводит гнев Творца в этот мир. В ханфе лев ясиму аф, как написано в Иов, да, тех, у кого сердце их проникнуто этой лестью, так сказать, да, они приносят гнев в этот мир. Влоот эла шиэнт тфилоса нишмат. Люди, которые льстят, их молитва к Творцу не принимается. Да, как сказано, логи шаву ки асором. Да, их крик, их вопль, да, их молитва ко мне не поднимется, ки асором. Когда я приведу на них, говорит Раши и Сурим, приведу на них мучения, да, люди обычно жалуются Творцу, когда им что-то больно. Так, в принципе, им все хорошо, ничего не надо от Творца, им все хорошо. Но когда у них что-то болит, они тут же вопят Творцу, да, когда такой говорит, когда вот эти вот, которые, в принципе, я понимаю, говорит Творец, все остальные не всегда уж молятся, да. Но вот эти вот, которые, так сказать, всегда были под стили, да, вели себя вот так вот, то их, когда им будет плохо, я не буду ко мне молиться, я не буду слушать их молитву. Да? Раби Леви бен Сиси, это была интересная история. Он ехал как-то со своим учителем, его учитель был Раби Юда Анаси. Они ехали как-то вместе и приезжали в такое местечко, называется Симоная. Да, слышали эту историю? Приезжали в местечко Симоная. Вышли жители Симоная навстречу Ребе. Говорят, Ребе, да, дай нам раввина. У нас есть такое забытое местечко, мы живем здесь в горах, у нас здесь ничего нет, ни учителя, ни Ребе, никто нас не судит, у нас здесь, да, мы такие вот простые крестьяне. Хорошо, говорит, вот у меня ученик Леви. Леви бен Сиси, сын, да, и вот, пожалуйста, посадил, да. О, они все обрадовались, когда у нас будет мудрец, ученик самого Ребе, будет у нас, да, когда посадили, построили ему большой пьедестал, так когда они очень уважали Тору, мудрецов Торы, построили ему большой пьедестал, так сказать, высоко, посадили на него, собрались все вокруг него, смотрят, раскрыли рот, смотрятся на него. И задали ему один вопрос. Сидит, молчит, нет ответа. Второй вопрос. Сидит, молчит, нет ответа. Третий вопрос. Он уже не знает, куда деваться. Они так посмотрели друг на друга. Ну ладно, оставим его в покое, когда бедный. Он прибежал туда, в какую-то квартиру, куда ему дали пожить. Сидел там все, весь вечер, когда хватился за голову, не знал, что ему делать. Когда... И пока не настало утром, да, собрал свои вещички и убежал обратно к Ребе. Прибежает к Ребе, Ребе говорит, слушай, говорит, я тебе сказал быть раввином, когда куда ты прибежал обратно? Он говорит ему, что за произошло? Он не спрашивает, говорит, да, такая беда пришла в моей жизни, когда сидели, посадили, построили мне, спросили меня три вопроса, я не знал ответ. Он говорит, что за вопросы? Он говорит, такой вопрос, да, ну, вам это будет неинтересно, да, там. Гидемес бемахоли, бемахолица, да, женщина, которая, она хромает, так сказать, да, она, как ей делают халицу, халица это разводный документ женщине, которой умер муж, у которой нет детей и так далее. Так вот, она, значит, да, он ему задал вопрос, который они задали, и он ему, ну так что, говорит, он ему тут же раз дает ответ. Второй вопрос, второй, и он говорит, второй вопрос, ну и что, он ему тут же дает ответ. Третий вопрос, и он ему тут же сам, Леви, эти вопросы, которые вы задали, сам тут же дает ответ. Ну и что, говорит, там, что ты делаешь, почему ты там не сказал? Да не знаю, говорит, что произошло, мне построили этот пьедестал, да, водрузили меня как знамя вот туда наверх, я сижу, смотрю на них, так сказать, да. И все, говорит, все от меня как будто вылетело, все, что я учил. Он говорит, ну, конечно, все правильно. Так для тебя написан пасук. Навальта китит насе. Да? Но, кстати, по-русски получается прямо точно. Навальта человек, который... да, я когда вот эту вот первый раз историю эту прочел, для меня вот этот пасук, вот это слово прямо по-русски, оно прямо очень точно получается. Да? Я стал больше понимать, что такое слово падаль. Да? Навила это как вот корова, которая в общем, да, состарилась, сказать, глубокой старости умерла своей смертью, да, она называется у нас навила, да, она не зашкетованная, да, ее кушать такую нельзя, если убили тоже неправильно, она тоже навила, да, и надо сделать шхиту, это определенная тоже процедура, так она называется по-русски падаль, да, падаль, так он говорит в пасуке, царь Шломо сказал, тот, кто превозносится, становится падалью. Да. Так вот, про тебя написано этот пасук. Ты дал им превознести себя. Да. Куда это? Что это? Вот эти кресла не для раввина? Это не для тебя вот эти места. Я тебе не сказал сидеть на кресле. Я тебе сказал быть раввином, а ты поднялся на кресло. Да. Вот это вот Леви бен Сиси, это когда вот он потом вернулся, он был большой мудрец. он сказал вот эту вот вещь, да? Дальше поехали. Омар рабин Озар, коля дам шиешлу буханфа, афилю ойврин, уборин шибемей, иман, микалин нойса. Ужасная гмара, в прошлый раз не объяснили, да? Мы попробуем в следующий раз, я вам объясню, что как говорит мораль, если у вас будет сила. Он сказал рабин Озар, каждый человек, у которого у него есть лесть, да, на языке, даже, это очень глубокая вещь, вы это не поймете, но это интересно, даже, как называется он по-русски-то, убар, зародыш, плод, да, как бы, который внутри женщины проклинает его, да, вы знаете, да, он там не разговаривает, говорить не умеет, да, но проклинать уже умеет, это очень непонятно, да, но это, и почему именно он?
А что такое
лесть? Лесть? Знаете, я бы вам польстил, просто неприлично сказать. Ну, как вам объяснить, когда лесть это... Ну, лесть, ну, объясни человеку, что такое лесть? Что, никто не умеет льстить? Что? Все такие святые.
Когда же тебе надо? Комплимент неправдивый, то есть не то, что есть, неправду, не...
Нет, наверное, когда заинтересован.
Знаете, есть такая лесть, которая очень... Которая очень...
Неправда, когда ты переучишь.
Ты можешь правду сказать, но если не хочешь ему сказать, потому что так
точно. Скажем, есть у вас нужный человек. Нужный человек. Он может вам да, устроить разные важные для вас вещи, так сказать, да, там и сям, и трам-прарам, так сказать, только он появляется, так сказать, да. И тут же перед ним все мельтешат, так сказать, да, Иван Иванович, так сказать, да, вы великий человек, так сказать, да. Мы без вас здесь просто ни направо, ни налево, так сказать, да. Это, но мы сейчас объясним, да, какая лесть запрещена, да, если я успею, какая не запрещена. Есть не любая лесть, она есть лесть, которая она по сути своей лесть, она плохая, да, она человек ведет себя как бы нечисто, но запреты Торы, они, вы знаете, да, что у нас вообще в Торе есть разные уровни, есть простая сухая алаха, закон, да. А есть всякие ньони, можно подниматься выше, 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 это когда нет границ вообще в уровне, да, да, скажем, вот чай, стаканчик чая, да, можно его пить, можно от него отказаться, когда это тоже, так сказать, не запрещено, но это можно, но это, опять же, да, можно прикинуться праведником, что я не люблю ни чай, я вообще, так сказать, да, вообще, да, но есть уровни, да, так вот в уровнях, в лесте тоже, так сказать, есть закон, а есть выше закона, да. Так вот, мы постараемся объяснить, что... В общем, здесь еще много вещей, может, мы в следующий раз поговорим. Потому что я хочу объяснить, в чем действительно, что запрещено, что не запрещено. Есть тут Тосфот, который говорит интересную вещь, да. Ешли фара, если он говорит, объясняет здесь некоторое место в Талмуде, что есть написано так, «Омар рабилю, декорам ахних лепаверо, соф нуфель бьедо». Каждый тот, кто льстит человеку, он в конце падает его в руки, да. Он этот его уничтожит, в конце концов. Тот, кому льстил, да. Если не в его, то в руки его сыновей. Если не в руки сыновей, то в руки его внуков, как сказано, и так далее. Говорит там Тос, вот если фареш, да. Так что получается страшная вещь? И тут приводится и проклятие, и Всевышнего ненавидят, и молитва не принимается. И ужасная вещь это лесть, да. Жуткая ужасная вещь. Говорит там Тос, вот смотрите, это ужасно, это страшно. Но есть такая ситуация, что это можно, когда если фареш лёба моком саконы. Что есть ситуация, что когда это опасность для жизни, туда можно льстить. Да? И где? Вот мы нашли такой случай. Шел один большой-большой мудрец, да, периода Амураим, его звали Уна, он шел из города Пумбедитта, да, там в Вавилоне был такой город, в какой-то другой город. По дороге с ним пошли два вавилонянца местные, да, ребята. Ну что, сошли по дороге в пути, да? И он уже вышел за город, там, и там далеко от города, и там уже опасно, и все. Но они вроде к силе шли, все было хорошо, а потом они присели там, где-то было тяжело долго идти, они приседали там в разных местах. И что-то они не повадили между собой, да? И один из двух, в общем, прирезал второго. И Ула шел, когда был там все рядом, да, в его присутствии, да, ему стало очень, мягко говоря, неприятно, да, он испугался, так сказать, да, также можно и в него этот нож может войти, да, и он ему говорит, ты знаешь, ты очень хорошо сделал, да, ты молодец вообще, так сказать, так его надо было его прирезать. А этому так понравилось, что он его похвалил, ну, этому вавилонянцу, Он так вообще что-то возгордился, так все это самое, и он взял нож и разрезал ему полностью горло. То есть вообще отрезал ему голову. И гордый взял, значит, все с собой, пошли они дальше, да. Вот. И вообще, знаете, да, времена, во все времена воина, так сказать, да, отрезать голову, это вообще позор такой, да, страшный позор, да, это ужасная вещь. Можно просто убить человека, но вот отрезать голову, это ужасно. Так вот, значит, Ура, да, он был в ужасе от себя, от этого вавилонянца, от всей этой жизни, и пришел к Раби Йохану и говорит ему: слушай, вот так, я сделал преступление, мне что теперь делать, да, я был прав или не прав? Он говорит: ты был прав, ты спас свою жизнь, да. То есть, да, здесь возникает очень важный вопрос, да, очень важный вопрос, который у вас, конечно, напрашивается, но вы просто стесняетесь спросить, да, как... Что Тосфат нам здесь такое особенно говорит? Любая заповедь, почему именно лезть, говорит Тосфат, можно там, где есть опасность для жизни. Что особенно в этой лести? Любая заповедь в Торе, вы знаете об этом, что если есть опасность для жизни, можно ее нарушить. Да? Всевышний хочет, чтобы вы жили и не умирали. Соблюдайте, но не умирайте, кроме трех. Да? Ну, все знаете. Не будем задерживаться. Так вот, спрашивает этот вопрос. Рав Моше Файнштейн тоже спросил этот вопрос, и у него был такой случай, что пришли к нему в Америке из одной синагоги пришли к нему люди и спросили его, что у нас вот есть такая ситуация. У нас есть один врач, еврей, который женат на нееврейке, так сказать, ну, приходит с ним в синагогу, да. И он очень хороший человек, в принципе, так сказать, да, очень добрый человек, он лечит многих наших людей, он помогает и все остальное. Но вот он не соблюдает законы Торы, да, он, так сказать, да. Женат на нееврейке, у нас это нельзя. Да, что можно сделать? Так, можно ли его вызывать к Торе? Тем самым не льстим ли мы ему, так сказать, да, не, с другой стороны, он там так помогает и так далее и тому подобное. Рав Моше Файнштейн ответил на это так. Да? Он задает вопрос, говорит, почему Тосфот говорит, что здесь что-то особенное. Почему нам Тосфот говорит, что смотрите, если это опасность для жизни, можно льстить. Понятно, что можно льстить. Зачем мне это Тосфот говорит? Любую заповедь можно нарушить. Свинью можно съесть. Все, что угодно можно сделать, кроме трех, да. Что особенного, что понятно, что если бы он мне сказал, я бы этого не знал, что он мне здесь особенного говорит? Говорит Моше Файнштейн, объясняет такую вещь. Для нас это как бы лимайсе, говорит так, да, что как бы суть вообще, суть этого запрета, она состоит в том, состоит в следующем, да, что когда человек льстит, он тем самым как бы поддерживает, да, поступки и деяния вот этого человека. Да? Он говорит ему, он всем своим поведением, своими словами, своей лестью, своим подхалимством, своим, не знаю, мельтешением вокруг этого, так сказать, человека, да, он ему показывает, что ты как бы идеал, ну не самый, может, идеал, но ты прав, ты правильный, ты хороший, твои поступки правильные, так сказать, да. И в данном случае, говорит нам Моше Файнштейн, это зависит. Это есть две, есть разные люди, да? Есть человек, если человек делает преступление против Торы. Против Торы я имею в виду, что он нарушает законы Торы, да? Он убивает, он ест свиней, он, не знаю, не соблюдает шаббат, он, не знаю, там, сказать, да, разбивает жизни людям, сказать, да. В общем, такой вот человек, да, если я ему льщу, то тем самым я поддерживаю его поступки, я тем самым как бы говорю, что то, что он делает, это правильно, да, что тем самым я как бы говорю, что это не страшно, что он нарушит такой закон Торы, да, в принципе, он его сделал, но это не так страшно, и может быть и нет такого закона, да, я как бы тем самым отрицаю какой-либо закон Торы, да. В данном случае моя лесть, она тем самым все равно, что я говорю, что этого, да, мясо можно кушать с молоком. Да, вот он ест мясо с молоком, да, передо мной. Я говорю, да, ты такой, Ицхак, ты прямо такой замечательный, это все, так сказать, да, вот, и так далее, да. Что тем самым, так сказать, не обязательно я, это то же самое, что я говорил ему, что да, вот кушать мясо с молоком, это прекрасно, это все, это нормально, это хорошо. В данном случае это лесть та, которая запрещена. Но если этот человек просто глупый, да, он просто глупый человек, он ведет себя как-то очень глупо. Но нет в этом запрета Торы, да? Вообще глупым быть это запрет, да? Это очень плохо, это страшно, так сказать, да? Ну вот человек ведет себя как бы, так сказать, да, скажем, глупо, да? А я ему все равно подхалимничаю. Но в данном случае я не высказывает своим подхалимством, что да, что его поступок, он как бы, даже я говорю, что он да, правильный поступок, да. Но тем самым я не говорю, что это против Торы. Он просто такой вот, да. Понимаете, что я имею в виду, да? Что, скажем, человек, вот он чихает всем в лицо, так скажет, да, а я ему, так сказать, подхалимчу, да, что тем самым я говорю, что, мол, это хорошо чихать в лицо, так сказать, это неприлично, это нехорошо, так сказать, да, это все, так сказать, и так далее, да. Но это как бы не против Торы, да, это не то, что в Торе написано своей, не чихай, так сказать, да, ближе к своему, там, да, то вот, так сказать, да, это тоже нехорошо, это не эстетично, не этично, это неприлично и так далее, и тому подобное, да, но, как бы, явно я тем самым явно не говорю о том, что я вот смотрите, этот закон в Тору неправильный и так далее. Понятно, написано в Торе, возлюби ближнего, когда чихать его лицо, это нет, естественно, это никакая не любовь и так далее, да. Но не то, что вот явно я тем самым против Торы, да. Если мое подтверждение его действий, оно не является каким-либо вот подтверждением Торы. Вот он ест мясо с молоком, да, вот передо мной. Ест, и я ему говорю, молодец, ты супер. Как ты это проглотил, да? Я бы так не смог. Так и букисерская, да. То есть я тем самым говорю, что буквально, смотрите, когда вот это мясо молоком, это прекрасно, да, это хороший закон, замечательный, в принципе, да, в Торе, а Торе, в принципе, ошиблись, когда его там написали, может, это вообще оговорка, описание и так далее, да. Так вот, написано Маршаль, да, Рав Шмуэль Лурия, такой большой раввин, он сказал вообще, что человек, что это вообще одна из, это тоже входит в идолопоклонство, это входит в запрет, как бы отрицание Торы, да, отрицание Торы, отрицание хотя бы одного закона, нельзя его отрицать, нужно умереть, но не отрицать. Это тоже входит в... Нельзя мне, вот если я вам скажу, да, это ужасно, если я вам скажу какой-нибудь закон Торы неправильно или наоборот, если, да, да, надо уметь говорить «не знаю», надо уметь говорить, когда надо уметь выяснять, либо говорить то, что знаешь, либо ничего не говорить, да. Но если я вам говорю, что это неправильно, я нарушаю то, за что нужно умереть, но не нарушить, да. Так, тем самым, да, хочет сказать Рамыша Файнштейн, ситуация с этим, с ними была такова, да, что Ура, он думал, что его действие, что то, что он ему сказал, оно близко, оно ответвление от запрета, что нельзя убивать, да, тем самым, что он его сказал, ты молодец, ты такой, ты так его зарезал, у тебя так хорошо нож вошел, не знаю, как он сказал, да, ну, скажем так, да, что тем самым он его польстил, но тем самым он как бы ему сказал, что смотри, вот это вот, в Торе написано «не убей» для всех, да, и для вавилонян тоже, да, и тем самым как бы сказал, что смотри, да, что убивать можно, да, поэтому Ула подумал, что, наверное, он нарушил то, что нельзя было ему так говорить, эта лесть была та самая лесть, которую нельзя, да. На этом сказал Раби Йоханан, да, на этом сказал Раби Йоханан, что нет, ты мог спасти свою душу, да, спасти себя, спасти свою жизнь. Почему? Что есть разница, хочет Рамой Шифанская, да. Запрет Торы сказать закон наоборот, это когда я прямо говорю, да, убей, да, это правильно, что ты убил, да. Вот этого мне нельзя, нужно умереть, но не сказать вот так. Но когда я просто говорю, что ты молодец, ты хороший человек, да, и косвенно, как бы из моих слов слышно, что хорошо, что ты убил, это не тот запрет, да, что нельзя этого говорить, но умереть и не говорить. Да? Но это та самая лесть, которая Тора запретила. В данном случае та самая лесть, потому что в этой лести я как бы отрицаю закон Торы. Да? Тем самым Рамоши Файнштейн как бы да, сужает нам, как бы да. Да, человек проезжает на машине, не уступил дорогу пешеходу, так сказать, да, тоже плохое действие, но я тем самым как бы лещаю ему, я ему не, это тоже плохо, это как бы, так сказать, да, это понятно, что хотелось бы воспитать своих детей, чтобы у них не было этого, да, и себя самого тоже, так сказать, да, но запрета Тора в этом нет, и это действие, оно действительно неправильное, оно некрасивое, оно воспитывает в человеке быть непрямым, кривым и так далее, так сказать, да, но запрет в Торе, это когда он, так сказать, да, он нарушает, он едет в шаббат на этой машине, да, да. При мне, я помню, как-то была такая ситуация, да, помню одного человека, он сейчас уже не жив, так сказать, да. Приехал в синагогу один, так сказать, товарищ, так сказать, да, в шаббат, мы здесь были в Москве, и он в шаббат, так сказать, да, решил, что он такой добрый, да, привез нам много бутылок там с, не помню, с какой-то там водой там, да, так... Он взял эти бутылки, так сказать, был один, так сказать, товарищ, да, которого сейчас уже нет живых, он взял эти бутылки, выкинул на улицу буквально перед ним, говорит, убирайся отсюда со своими бутылками, не приезжай к нам вообще. Это был очень богатый, ну не очень богатый, но достаточно богатый человек, который мог тоже давать деньги, помогать, да. Но это вот такая вот прямота, так сказать, да, она, да, есть в этом определенная сила. Так вот, в этом, в принципе, запрет льстить, да, можно было немножко продолжить, я просто должен торопиться, да, очень извиняюсь. Спасибо.